Владимир Леви. Разговор в письмах. Москва, Советская Россия, 1982 год. После сеанса. Человек и письмо. Чего мы от себя хотим? Собака, которую зовут исключение. Эпиграф. Фауст. В придачу ко всему ты шпион. Мефистофель. Я не всеведущ, я лишь искушен. Алло, извините, я вас, кажется, разбудил. Извините, доктор, я хотел задать только один вопрос. Это надо объяснить сразу. Люди звонят тебе рано утром, потому что иначе им трудно тебя поймать. Встречают и провожают на улице, подходят в кино, в театре, на выставках, в ресторанах, в частных домах, во время прогулок и в местах общего пользования. Ах, как чудесно, что я вас встретил. Вы уж извините, я как раз хотел пару вопросов насчет дочки. Ничего, я подожду. Все в порядке, говоришь ты себе. Все так и должно быть. Никто из этих людей не обязан знать, что он не один на свете и что в сутках только 24 часа. Ситуация, знакомая всякому, имеющему дело с человеческими потребностями. Разумеется, ты имеешь право ограничить рабочий день и дать понять, что график твой уплотнен. Ты можешь деликатно объяснить, что ты тоже, чтобы с каждым оставаться достаточно свежим. Я ждала этого разговора целую вечность, но когда вы взглянули на часы... Часы во время психотерапевтического приема нужно держать перед собой так, чтобы взгляд мог упасть на них незаметно. С некоторых пор, выходя из дома, ты ежедневно вынимаешь из почтового ящика толстую пачку писем и прочитываешь, что успеваешь в метро, автобусе или в такси. Кладешь на стол в надежде между приемами и сеансами успеть пробежать еще пару строчек, а может быть, исхитриться что-то и черкнуть. В перерыве за чашкой чаю еще, по дороге домой еще. Письма постепенно заселяют твой дом, занимают стеллажи, ящики и другие поверхности и помещения. Обедаешь с письмами в прикуску, ложишься спать с письмами в обнимку. Но в вашей книге разобраться я не смогла, тем более, что она была у меня в руках только один день и 56 страниц кем-то выдрана. Совершенно не владею собой, совсем одиноко. А тут еще эта проклятая щитовидная железа. Вам пишут, наверное, очень многие, но поймите, мне не к кому больше обратиться. Л. Ива, инженер. И еще расскажите мне про гипноз, про систему йогов, про борьбу с самбо и карате. Я буду очень ждать. Витя М., ученик 6 класса. В редакции мне ваш адрес не дали, в связи с чем произошел очередной сердечный приступ. Как же добиться вашего приема? Я приезжий, в Москве у меня много родственников, все больные и занятые. НГ, пенсионер, инвалид второй группы. 2 года тому назад вы любезно разрешили мне написать вам о своей жизни. Все это время ежедневно стучала на машинке, сегодня закончила ровно на 500-й странице. Правда, за это время случилось много других событий, так что придется, наверное, писать продолжение. Сообщите, пожалуйста, когда и где. ЕТ, научный работник. Поймите, если состояние моей жены, трое ребят, ваше слово, ВС, рабочий. Наконец-то сумел раздобыть ваш адрес. В июле меня отпустят в недельный отпуск, уже договорился. Лечу к вам из далекого Забайкалья. Не будете ли вы так любезны заблаговременно заказать мне номер в гостинице, чтобы мне не пришлось затруднять вас ночевкой? Б.Г. Геолог. Вы моя последняя надежда. Если вы мне не поможете, подпись неразборчива. Протестую. Последняя надежда. Да почему же? Есть врачи и опытнее, и умнее, и сколько же раз я не смог помочь, не понял, не потянул, а другой смог. И как часто оказывается, что все не так уж страшно, просто истерика. И как же быть с вашей ночевкой, уважаемый гражданин? И при чем тут карате, милый мой мальчик? И сколько раз, не дождавшись письма...